Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосии на Новопеределкино в Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Константин, здравствуйте, Кира.
Здравствуйте. Поговорим сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера по вторникам, о вашем пути к вере и в вере. Мы в этих беседах говорим с Кирой, со священником, о том, что привело его к священству. И нам кажется, это очень интересно, потому что судьбы разные, и всегда это путь вопросов, путь самоопределения и уж, конечно, путь самоотречения. И наверняка на этом пути те ответы, которые вы для себя находили на вопросы о жизни, о вере, о Боге, о Церкви, могут войти в резонанс с тем, о чем задумываются все наши радиослушатели, вне зависимости от степени церковности человека. Нас слушают как те, кто уже живет церковной жизнью, как те, кто только, может быть, присматриваются к какой-то религиозной традиции со стороны. В этом, об этом обо всем поговорим. И поскольку вопрос биографический, начну вот с чего. Путь к вере и в вере – это всегда путь, состоящий из этапов. Это одно открытие, сменяющее другое. Это какие-то важные события, которые такими вехами, какими-то важными пометками разделяют жизнь вот на какие-то небольшие серии. Вот если о вашем пути говорить, какие главные этапы вы бы выделили?
Вы знаете, я бы, прежде чем вот переходить непосредственно к рассказу об этих этапах, хотел бы вот рассказать такой вот случай в моей жизни, который напрямую связан со священством, и как раз с которого, наверное, и начались этапы. И вот, вы знаете, на самом деле, вот так тоже промыслительно получается, что я не так давно это понял. Ну, буквально там, ну, там не года два назад или три, а там месяц-полтора. И, наверное, так вот и получается, именно к вашей встрече сегодня, к нашей сегодняшней встрече это получилось. Я вырос, родился в нецерковной семье, то есть у меня мои родители – это светские люди, занимающиеся светской деятельностью. И так получилось, что вырос я в Подмосковье, в городе Серпухове, в простом таком полудеревенском дворике. То есть там до сих пор вот в городе, в Подмосковье, в Серпухове сохраняется такая деревенская часть.
Очень красивый город,
да,
вообще.
Да, да.
Пользуясь случаем, всем, кто недалеко от Москвы живет, рекомендую просто погулять, съездить в Серпухов.
Обязательно.
Там еще чудотворная икона
«Неупиваемая чаша», Высоцкий монастырь, женский Введенский монастырь, храм Николы Белого. Да и вообще, ну, как сказать, храм Ильи Пророка, который никогда не закрывался и в советское время, и в наше время продолжает действовать, и там меня крестили, да, то есть это уникальный ансамбль храмов, вот так сказать, на старом центре города Серпухова, на Соборной горе находится самый древний храм города, Троицкий собор. И вот в одной из этих, так сказать, частей города, такой больше такой деревенской, мы жили в квартире, я был обычным пареньком, который вышел там во двор с друзьями, там погулять в догонялке или что-то еще. И мы общаемся, там какие-то песни начали петь, ну, просто ребятня вот такая обычная. И тут вот я очень вот прошу Господа, чтобы сейчас вот с этой женщиной пересечься, я знаю, вот тетя Нина за имена, вот, к сожалению, сейчас ее все братья уже умерли, она самая старшая из своих родственников оставшихся, ей уже больше 80 лет. И так вот происходит, что мы с ней вроде как бы дружили семьями, да. Она подходит и говорит, там вот, к моей бабушке, говорит, а вот ваш Захар станет священником. А это прозвучало, ну, то есть вот, ну, не просто гром среди ясного неба, а это, она остается благочестивым человеком, она ходит в храм, это прозвучало вот просто, ну, то есть я... Мы никто об этом никак не задумывались. У меня родители, ну, они сейчас уже, конечно, стали более церковными, слава богу, но, ну, как бы, ну, просто иногда заходили в храм, но это даже как-то было воспринято, ну, это, наверное, что-то погорячилась женщина, да, что-то, наверное, лишнего она сказала. А вот, вот раз, и вот промыслительно Господь так устроил. Вот действительно, для меня это, ну, чудо, и вот я думаю, что даже для тех людей, с которыми я делюсь этой историей, это тоже так уникально. И причем, вы знаете, это, вот эту историю мне напомнил мой дедушка не так давно, ну, где-то вот там полтора года назад, мы как-то с ним, вот я уже был священником, вот только-только меня рукоположили, вот он говорит, а ты помнишь, вот это была история? И вот действительно, вот, и вот, вот естественно, эта история забылась. И забылся так очень хорошо. И вот, наверное, вот после нее, я вот так сейчас вспоминаю свое детство, у меня начались эти этапы. То есть, ну, то есть у меня в детстве были там военным стать, полицейским, дальнобойщиком, когда совсем был прям малыш. Там, вот, сейчас моему сыну уже скоро будет 6 лет. Вот примерно 6 лет я говорил там родителям, ой, я стану водителем грузовика. И вот как раз вот примерно вот мне было лет 7, вот эта история со мной происходит, и после этого Господь начинает вокруг меня, вот как-то вокруг вот моей жизни вот, происходит приход к вере. То есть мне было 7 лет, мы спустя уже какое-то время вот, после этого разговора, дело шло к Пасхе, была уже, по-моему, Великая Суббота. Мы поехали с бабушкой, с дедушкой на кладбище, ну, как бы такая, да, вот...
Традиция советская.
Даже, очень советская, да, да, в Великую Субботу ходить на кладбище. Но, тем не менее, да, вот мы сходили, и в этот день я узнал про благодатный огонь. Вот это была вот трансляция, да. Про него особо тогда еще никто как-то не знал, я помню, то есть это еще было для всех такое открытие. И вот мне вот дедушка говорит, вот если вот он сейчас вот не сойдет, то будет...
Все.
Да, будет, да, как последние времена. И мне так стало страшно. Вот вы знаете, вот, наверное, с этого как-то у меня начался такой приход к вере, я понял, что реально ты когда-нибудь умрешь. Реально ты когда-нибудь перестанешь существовать. И мне стало одновременно и страшно, и интересно, а что там дальше? После смерти, да, и что даже, вот, ну, вот случится, там не сойдет благодатный огонь, случится какая-то катастрофа, еще в школе ты узнаешь про метеориты, про кого-то еще, про какие-то катаклизмы, и вот, вот как бы вот такое вот желание узнать, а что там дальше будет, что такое жизнь, для чего мы вообще живем, а что было бы, если бы ничего никогда не было, да, а что было в начале, а что было, вот, как бы, а кто такой Бог, вот, и такой вот набор разных мыслей, набор разных вопросов, он начал меня, наверное, как-то немножко так побуждать к тому, что надо хотя бы в храм сходить, и мне было, вот я с этим вот действительно постепенно рос, мне было там вот 9 лет, 10, 11, 12, вот в 13 лет я пришел в Высоцкий монастырь. Там, ну, еще меня очень сильно привлекло, что там был как раз военно-патриотический клуб. Я, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас он уже там не существует.
Сами пришли, отец Захаров, в 9 лет сами пришли, без родителей.
Нет, это мне было уже 13 лет.
Вот вы говорите просто 9-10, да. 13, да. Хорошо, 13 сами.
Ну, это была моя инициатива, я сказал, мама, а неплохо было бы, если бы я пошел, вот я хочу стать военным, вот у нас есть военно-патриотический вот этот клуб, или как, ну, какое-то такое общество ребят, а давай пойдем туда. И как раз еще вот так вот получилось, что, ну, немножко меня внутри лично немножко отпугивало, что это на территории монастыря, что это, ну, что-то церковное, а я вроде мы как-то в храмы, ну, как, ну, так, по праздникам ходим, ну, что-то это, мне, ну, то есть все мое детство, ассоциация, вот, там, допустим, с богослужением, что-то вот, это было что-то такое очень скучное, да. Мне казалось, что это так, ну, очень тяжело, там надо стоять, хотя водили меня действительно с детства, то есть, ну, так вот раз в год на Пасху, на Рождество. Но это было действительно тяжеловато.
Это стресс.
Это был стресс, да.
Да.
И я помню, как мы стояли один раз полностью службы. Я, ну, мне было лет, наверное, 8, и это было очень тяжело. Это, я, ну, естественно, мы не причащались, мы просто пришли,
да,
помолились,
то есть
и ушли.
Ты много часов стоишь, а потом,
да,
уходишь.
И, ну, то, что там происходит. А, и, ну, то есть, да, то есть потом уже, когда ты взрослый, наверное, начинаешь замечать, да, за тем, что там что-то делается, царские врата открыть, а ребенку вообще все равно, по-моему. То есть, как бы стоишь и стоишь, побыстрее пошли домой. Но так вот Господь устроил, что, попав вот в это вот мальчишеское такое общество, там вот ребят, которые занимались там, там всем тем, в принципе, чем и занимается обычная молодежь, то есть как занятия спортом, какие-то занятия по истории Отечества. И самое главное, что это проходило все на территории монастыря православного, и меня это очень сильно, ну, как бы, я начал узнавать православие. И как раз вот я впоследствии, в городе Серпухове существует такой некий кадетский корпус, да, кадетский класс в первой школе города Серпухова, и я попал туда потом впоследствии, и вот там вот так получилось, что ну, были разные сверстники, были ребята, которые, наоборот, не были воцерковлены, то есть вообще, то есть абсолютно, да, то есть такой очень либо атеистический, либо, ну, так, подход агностика к вопросам веры. И мне пришлось отстаивать свои права на веру. То есть мне пришлось говорить, то есть отстаивать то, что я, допустим, хожу в храм. И как раз я в этот момент попал, то есть потихонечку я начал вот церковляться, ходить на службы, читать Евангелие, читать каждое утро и каждый вечер правила, и через это начал открывать для себя такой вот мир веры, такую вот красоту веры. И я попал в алтарь, милостью Божию, да, за что очень благодарен батюшке, которому этому поспособствовал, и наместнику монастыря. И вот попав в алтарь, и одновременно попав уже не просто в какой-то военный клуб, да, такой детский, попав уже в такое, ну, более профильное такое учреждение, где готовились ребята так или иначе поступать в военное заведение, у меня стал такой, ну, вот, как бы я увидел и церковную жизнь, и я начал и пономарить, и подьяконствовать, петь на службах. Одновременно я увидел, как бы, там, занятия в военном училище, еще чего-то. И меня влекло и то, и то. И вот уже впоследствии, вот за год до окончания, да, то есть уже второй курс, получается, 10 класс, мне нужно было самому определиться, а куда я. То есть либо я в военное училище поступаю. И мне как раз и говорили, сначала поступи в военное училище, станешь как бы офицером, потом уйдешь, потом, если захочешь, семинарию поступишь, будет у тебя все хорошо. А в то же время я хотел действительно посвятить, ну, как бы так вот по-юношески, хотел посвятить свою жизнь служению церкви, служению Богу, тем более, что и начал потихонечку читать книги православные. То есть это и что-то мне из святых отцов рекомендовали, святителя Феофана Сотворника, владыку Илариона Алфеева, его книгу «Бог». Вот она прям моя, знаете, самая любимая. То есть она у меня, я ее много раз перечитывал. И как раз я почему их начал даже читать? Потому что общался с ребятами, своими сверстниками, даже некоторыми учителями, которые еще были такой советской закалки, которые говорили, да, это все там, это все было еще в 17-м году запрещено, что, да. И как раз находя ответы на эту, находя ответы на свои вопросы, которые у меня невольно появлялись, то есть когда мы поехали, допустим, там в планетарий, нас повезли всеми, да, вот этим кадетским корпусом, там, ну, естественно, как бы такие очень научные круги, да, то есть это экскурсовод в таком физико-математическом языке тебе рассказывает про устройство там, планеты, про устройство того-то всего-то. У меня вот в этот момент произошел конфликт с некоторыми моими одноклассниками, однокурсниками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у Светлого Вечера священник Захарий Савельев, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосьино, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви. У микрофона Константин Мацан и Кира Аврентьева. Так, вот завязка, отец да. Захарий, завязка совершилась, и что было дальше с вашими этими приятелями,
да,
агностиками, которые, наверное, сами даже не знали, что они таким умным словом называются?
Нет, ну, кстати, надо сказать, что сейчас мы с ребятами этими общаемся, дружим, и более того, у меня в этот вечер произошел даже такой некий спор даже с педагогическим нашим составом, да, который за нами, естественно, смотрел, и могу сказать, что вот до сих пор вот они же все в серпах, вижу, вот мои вот знакомые, да, они вот просто через мою маму, допустим, чтобы я помолился о их сродниках, допустим, записки передают. То есть это так вот очень теплая такая у нас с ними сейчас дружеская атмосфера. И получилось так, что мы вот как бы так спорим, и тут мне один человек говорит: ой, а может быть, ты нам как-то сообщишь, как-то там вот какой-то доклад нам сделаешь, ну, это такой, да, утилитарный такой школьный подход, сделай нам доклад о православной вере. Да, и, в общем, так получилось, что я открыл для себя сразу несколько книжек. Это был вот «Непознанный мир веры» владыки Тихона Шевкунова, вот как раз книгу «Бог» владыки Илариона Алфеева, «Святителя Феофана». Я решил так дерзнуть почитать. Ну, мне было сколько там, лет 14-15, да. И я со всеми ребятами продолжал оппонировать, спорить. И, кстати, так вот было удивительно, да, что вроде как бы ходишь в храм и ходишь, а что тебе, что нам до тебя, да, вот почему-то как-то вот, ну, это тоже, вот, я думаю, что промыслительно произошло, и действительно все неспроста, потому что когда ты на самом деле с кем-то споришь, когда ты рассуждаешь сам о вере, тогда как-то вот Господь в твои уста, вот как раз что меня вот в священстве привлекло, и милостью Божию я не ошибся, когда к тебе приходит человек на исповедь, когда к тебе человек приходит на беседу и задает разные вопросы, даже, может, они не касаются непосредственно веры в Бога, они касаются каких-то вопросов борьбы с грехом. Отвечая на них, ты вроде как бы человеку отвечаешь, но на самом деле ты укрепляешь себя в вере. Как-то вот Господь, да, вот как вот у псалмопевца, да, «Господи, усни мои отверзишь, и уста мои взят хвалу твою». «Отверзу уста моя и наполнится духом», да, и вот ты чувствуешь, как Господь тебя вдохновляет, побуждает и направляет самого на правильный путь, направляет тебя и отвечает тебе на твои же вопросы, которые у тебя, может быть, когда-то ранее появились. И ты чувствуешь на них ответ, который тебя полностью удовлетворяет. И как-то вот, собственно говоря, когда вот у меня стал такой вот вопрос о том, вот куда дальше идти, поступать, я действительно долго так вот и с родителями общался, потому что действительно для меня поступление в семинарию был такой вот прыжок куда-то в бездну, потому что там никто никого у меня не знал, естественно.
Прыжок веры.
Ну да, как да.
Как у Кьеркегора.
И я вот, ну так вот получилось, что как-то смотрел телеканал «Спас», и там был фильм владыки Илариона Алфеева об одной из обителей. Если не ошибаюсь, в Московской области. И там вот прозвучали такие слова, что часто бывают такие рассуждения, что сначала вот поживу, увижу жизнь, а потом я приму сан, там еще чего-то. Но тогда получается, что человек приходит уже в старости, к Богу, и, собственно говоря, уже послужить ему времени не так много. И вот он сказал такие уникальные слова, мне так кажется, что Богу нужны не свечные огарки, а новые свечи. Да, и вот у меня вот этот, как бы, тезис митрополита вдохновил. И, собственно говоря, вот, слава Богу, я поступил в семинарию.
А в какую?
В Московскую духовную академию. Ну, то есть, естественно, это так звучит, что Московская духовная академия.
Это понятно. Она подразделяется Сергиеву Лавру.
Да, она подразделяется на бакалавриат и академию. И, собственно говоря, вот это, наверное, такой первый этап, да, вот у меня какого-то пути к священству. А вот в семинарии начинается новый этап. И вот тоже сейчас вот как-то вот не так давно это понял, что в семинарии на самом деле при большом объеме разных богословских, церковных, в том числе и даже некоторых светских наук, кругозор человека действительно так сильно, он становится намного шире. И если, допустим, это какой-то светский вуз, да, то есть человек просто изучает обычную утилитарную науку, то здесь наука касается непосредственно твоей веры, понимания Бога, понимания жизни, понимания церкви, значения церкви в твоей жизни. И у каждого здесь свой путь. И, конечно, он нужен, я думаю, что каждому священнику. И, наверное, можно сказать так, что вот у преподобного Сергия в его обители, ну, недаром же говорят, да, что рассадник учеников преподобного Сергия до сих пор, вот Ава Сергия, да, вот именно от его обители исходит огромное количество разных учеников, разных архипастырей, пастырей, церковных деятелей. И каждый выносит, естественно, свое. Каждый выносит свой урок. Каждый делает свои выводы. Нельзя сказать, что прям вот все идеальны или, наоборот, все не идеальны. Каждый делает свои выводы. И, безусловно, вот огромная составляющая жизни любого священника – это семинарские годы. Вот какие вот он там вот провел, как он там себя зарекомендовал среди собратьев, да, студентов, или среди преподавательского состава, или даже как он сам себя начал воспринимать после окончания духовного учебного заведения, это, конечно, говорит о многом.
Отец Захарий, вопрос к вам как к священнику, ненадолго отступая от нашей главной темы, темы пути к священству, пути к вере. Не могу не спросить, как вы думаете, когда человек перестает быть духовным младенцем? Вот у нас сейчас как-то очень все, слава Богу, благополучно в этом смысле. Мы можем ходить на службы, в разные храмы, мы можем часто причащаться, слава Богу. Мы можем читать молитвы. То есть мы постоянно, знаете, находимся в утробе матери в этом смысле. Мы очень защищены. Но я все чаще стала думать о том, что мы берем, мы очень много у Бога берем. И очень мало всего отдаем. То есть как только мы сталкиваемся с настоящими трудностями, мы тут же начинаем проявлять малодушие, тревожность, гордыню, страх, осуждение. Там все человеческие, вот ветхий наш человек, он расправляет здесь, значит, свою вот эту вот ипостась, к сожалению, в полной мере. И для меня это лично очень большой вопрос. Когда человек наконец-то доходит до черты, когда ему нужно, так скажем, да, как владыка Антоний Суржский говорит, идти в мир, когда нужно идти к тому, кто в тебе сейчас очень нуждается, к тому, кому плохо. В данном случае, да, для нас, людей семейных, да, к своей семье, которая ждет от тебя любви. То есть мы, получается, со страстями своими боремся, да, часто причащаемся, а близкие от нас стонут. Ну, реально стонут. И это бывает очень часто. И это маленький пример по поводу близких. Ведь очень много еще всяких аспектов, которым мы слабы. Вот в какой момент человек перестает быть младенцем? Я почему-то об этом подумала, когда вы говорили о семинарии. Вот ты в этой семинарии, наверное, тоже как в утробе матери. А потом ты становишься священником, и тебе нужно все, что ты получил в семинарии, тебе нужно наконец-то к жизни как-то привязать.
Вы знаете, на самом деле вот то, что вы говорите, это говорили нам с первого до последнего курса.
Понятно.
Большинство опытных преподавателей.
Я вам не открыла ничего
нового. Но, вы знаете, я бы хотел сказать так, что Во-первых, и в семинарии бывают разные обстоятельства, и бывают иногда такие крутые обстоятельства в семинарии, что они после окончания, наоборот, кажут, что да, у каждого свое. И на самом деле я бы сказал так, и ответил бы на этот вопрос так, что, наверное, Господь, духовное младенчество, мне кажется, это я бы больше привязал к такому, к неофитству. Когда вот ты только все узнаешь, вот даже в рамках вот рождественских чтений издательский совет проводит ряд секций. И вот у нас была такая встреча из книгораспространителей, ответственных за книгораспространение и развитие библиотечной сети по епархиям. Вот у нас была одна вот девушка, ответственная за Хабаровскую епархию. Мы были в музее, извините, в магазине «Православная книга» на Погодинской, да, так вот.
Известное место в православной Москве.
Да, да. Мы там провели эту встречу для... показав, как должна быть лавка оформлена, в том числе в епархиях. И вот мы наткнулись вот там с Юлей на одну интересную книгу. Не буду говорить, какого автора, и не буду говорить, какую именно книгу, но такую вот для, вот для неофита, прям идеально, такая сказка, которую тут прям, как она говоришь, как она, вот она сказала, что вот, вот эту книгу, когда она начала вот церковляться, она как ложкой прям буквально оттуда черпала. Вот. Это как раз, наверное, период младенчества, когда ты черпаешь все, да? Вот как раз, когда я в семинаре учился, это, конечно, не святой отец, но это философ эмиграции Иван Александрович Ильин, который написал такую книгу «Аксиомы религиозного опыта». Вот я только в семинарию поступил, эту книжку прочитал прямо от корки до корки. И вот он там пишет, есть такая, у него такие понятия, как гетерономная вера и автономная. Это, конечно, рассуждение философа православного, не богослова, не стоваться, но тем не менее, да, вот он пишет, что когда человек начинает воцерковляться, начинает приходить, допустим, в православную церковь или какую-то другую религиозную вот, организацию, как прихожанин, он начинает воспринимать веру гетерономно, то есть не самостоятельно. Когда он начинает жить опытом другого человека, жить опытом святого отца или какого-то праведника, или какого-то наставника, жить как бы его жизнь. А постепенно у него, если вера идет в правильном русле, то вера у него превращается в автономную. У него появляются свои примеры. У него появляются свои примеры из жизни, которыми он начинает уже жить автономно, да, то есть независимо, ну, в таком вот в вопросе, да, вот наставничества. Есть, конечно, здесь свои оговорки, и вот как раз, мне кажется, вот младенчество, это вот в наших реалиях можно отнести вот к такому периоду воцерковления, да? У кого-то этот период сохраняется, может, всю жизнь сохраняться, да? У кого-то он очень короткий, у кого-то он, наоборот, очень длинный, у кого-то он нормальный, да, такой средний. И вот этот период, когда уже человек становится самостоятельным, ну, и как, ну, как сказать, он уже что-то знает.
Что-то может дать.
Да, он уже какое-то есть у него свое какое-то видение.
Не только брать.
Но, безусловно, каждому нужен, да, обязательно нужен наставник, обязательно нужен духовник. Это безусловно. Если даже человек, допустим, если мне иногда прихожане говорят, батюшка, вы можете стать моим духовником? Я говорю, давайте просто это слово не будем использовать, чтобы батюшке в прелесть не впасть. Просто как бы вы мне исповедуетесь. И вот этот... Вот этот вот период, когда человек уже стал осмысленно верить, когда он уже вот этот, когда у него спали розовые очки, он тоже же может быть насыщен и малодушием определенным, может быть насыщен и определенными падениями. Главное – встать. Вот это вот уже вот период, когда нужно встать. Когда ты пал, и нужно встать. И этот период может быть до конца дней, да, безусловно. Мы знаем опыт из опыта святых отцов, что были такие отцы, которые и уже под конец своих земных дней и травинки не мяли, да, а как бы передвигались как по воздуху, да, и уже не погрешали практически. Действительно, такие угодники Божии, слава Богу, были, я думаю, что и сейчас есть. Но все-таки, когда вот мы говорим о таких вот, о бытовых реалиях нашей жизни, мы с вами должны, наверное, понимать, что если ты пал, то обязательно встань. Если хотя бы не можешь встать, хотя бы повернись туда, к тому как бы направлению, куда ты должен пойти будешь. И потихоньку из раза в раз все вставать, опять подниматься и идти дальше. Но, безусловно, я бы сказал, что в какой-то мере мы все малодушны, да, и в какой-то мере мы все бываем, наоборот, как бы так вот усердны в каких-то делах, да, то есть, наверное, нужно всегда в себе напоминать, вот когда ты падаешь, что ты падаешь не потому, что Господь тогда вот устроил, а это потому, что ты, наоборот, от Господа оторвался. Вот когда священники руку полагают, и как раз вот к нашей встрече так вот, да, можно вспомнить, что над священником слова молитвы, которые вот читают, начинаются с таких слов: «Божественная благодать всегда немощная врачующая, скудевающая, исполняющая». И вот эти слова, наверное, и священник, и даже, наверное, мирянин должен себе постоянно напоминать, что божественная благодать Господом подается для преодоления тех трудностей, которые бывают в нашей жизни. И вот, наверное, даже так сказать наоборот, что человек не может быть как бы самостоятельно таком вот прям вот полноценно, да, вообще в определенной мере. Все воля Божья. Просто человек иногда своим хотением ее как бы от себя отгоняет, да, что я сам справлюсь. А нам нужно, наверное, постоянно себе напоминать, что на Бога уповать и в то же время, самому не плашать. Вот есть замечательный вот пример из Деяний святых отцов, извините, из Деяний святых апостолов, где апостол Павел уже попал в узы, да, римские, уже плывет на корабле и попадает в такое вот, ну, как бы морское приключение, да, что они уже не могут пристать к берегу, они находятся в море, и даже уже появляется некая такая грань уныния у всех, все начинают как бы думать о смерти. Апостол Павел является ангел, укрепляет его, говоря, что вы спасетесь. Но при этом апостол Павел, да, там не ложится на палубу и там, ну, мы спасемся, уже все как бы ясно. Или там, как бы, давайте помолимся. А он как бы, он совмещает молитву, он совмещает откровение Божие с
борьбой.
Он берет веревку, начинает обвязывать веревку.
Ну, да, с борьбой, да.
Да, он укрепляет, он начинает есть при команде, то есть, которая вот его конвоировала при моряках. Он, ну, как бы, в знак того, что он, ну, как бы, ну, как бы, если человек ест, значит, он надеется выжить. Потом он берет, сдает этих моряков, которые хотят убежать, чтобы легионеры, да, вот эти воины, они отрезали веревки у лодки и выкинули за борт, потому что если моряки сбегут, они, как бы, им будет проблематичнее спастись. И в конце они спасаются.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федусина. У микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».